Здравствуйте, у нас на прямой связи журналист и радиоведущий Максим Курников. Максим, привет.
Здравствуйте.
После того, как мы вместе с моей коллегой Саней снялись в клипе «У монеточки», пришло много вопросов, а кто это придумал? Я всем говорю, что это придумал ты, это правда? Вот эта идея клипа.
Это наша команда, да, это наша команда сделала «Эховская». Мы готовили это к Новому году, мы не успели по правам это очистить для Ютуба, потому что начались новогодние праздники и так далее, и так далее. Поэтому мы в Ютуб это не поставили, но выпустили на других площадках.
А как эта идея родилась?
Я так говорю, как будто все знают. У нас была новогодняя ночь в прямом эфире, и в этой новогодней ночи в прямом эфире на канале Екатерины Шульман он проходил. Если не смотрели, кстати, посмотрите, мне кажется, что там многие люди как-то так с неожиданной стороны раскрылись.
Ну вот выбор песни «Я переживу», она для многих стала, ну, если не гимном, то, по крайней мере, наши зрители писали, что спасибо за эту песню, потому что она действительно помогает как-то смотреть в будущее. Кто выбирал эту песню? Как это вообще было?
Я признаюсь, что я себе ее пою вот все эти 2 года. Она появилась еще перед войной, и эта песня помогает мне жить. Это правда. И поэтому мне кажется, что не я один в нашей команде люблю монеточку, что называется. Я с самого начала очень понимал, что если и петь песню все вместе какую-то, то эту.
А что тебе помогает переживать то, что происходит, учитывая и эмиграцию, и какие-то другие обстоятельства, ну, войну и всю трагедию, которая происходит?
Ну, наверное, то, что я что-то делаю. И в этой работе... Во-первых, у меня работа, по большому счету, не изменилась. Чем я, в общем, занимался раньше, тем занимаюсь сейчас. Может быть, чуть больше просто какой-то работы административной появилась. А тем не менее, это та же самая работа. Поэтому мне проще, наверное, чем многим. И я в этой работе прячусь, и в ней живу, и так и выгребаю.
Ну а по прошествии времени, война идет уже 2 года, но вот сначала там где-то на адреналине выходишь, да, вот много работаешь, а потом все-таки приходит какое-то ощущение апатии, когда, может быть, опускаются руки, ну или, возможно, кратковременно, но тем не менее, какие-то рефлексии появляются. Есть у тебя такое?
Ну, наверное, что-то близкое к этому бывает, но я стараюсь не разрешать себе. И поэтому скорее нет, чем да. Вот давай так сформулируем. У нас есть с тобой общий знакомый хороший, Саша Плющев. Вот он вообще считает, что все это выгорание придумали люди какие-то. На самом деле надо просто пахать больше, и все. Понятно, что не все так однозначно.
Не все так однозначно, да.
Не все так однозначно. Но в некотором смысле, я думаю, мы с ним в этом вопросе одинаково устроены. То есть, если ты устал, надо больше работать. Вот так это примерно.
Но тебе удалось твоей команде сохранить бренд «Эхо», потому что... Расскажи, на самом деле, о структуре, потому что есть «Живой гвоздь» Алексей Венедиктов, там многие журналисты с «Эхо Москвы», в том числе и ты. Есть бренд «Эхо», это приложение, это сайт, за которым уже непосредственно ты стоишь как руководитель. Как у вас все устроено вот в этой структуре?
Смотри, у нас есть несколько каналов-партнеров, с которыми мы сотрудничаем, и для которых мы в том числе делаем контент в своей берлинской студии. Это тот канал «Живой гвоздь», о котором ты уже сказал. Это канал Александра Плющева, который я уже назвал. Это канал Екатерины Шульман. Это канал Юлии Латыниной. Это канал Ксении Лариной. Это, в общем, все те люди, которые так или иначе с самого начала с «Эхом» были связаны. Потом, ты знаешь, изначально мы думали, что это будут только «Эховские» журналисты. Потом к нам пришли и все те, кто были нашими друзьями еще «Эхо Москвы» когда-то, да, и продолжают быть. Это и «Новая газета», та, которая осталась в Москве, они себя называют, та самая, да, «Новая газета». И «Новая газета Европа», и «Инсайдер», например. Потому что нам, ну, во многие медиа пришли бывшие «Эховцы» работать, и как-то оно все само собой так завертелось. Если вы посмотрите сетку эфира, приложение «Эхо», если вы не скачали, скачайте. Если вы не любите пользоваться приложением, вам проще, например, просто через интернет слушать, то на сайте можете слушать, то это просто очень сильно напоминает все то, что было на «Эхе Москвы». Вот, потому что те же ведущие, та же сетка, программы почти те же, появились какие-то новые, какие-то, может быть, ушли. Но в целом это очень-очень сильно похоже, с одной стороны. С другой стороны, это все-таки новый проект, построенный уже по-другому, гораздо более горизонтально. У нас есть служба информации, которая как раз не подчиняется никакому из этих YouTube-каналов, да, которая вот уже отдельная. У нас там, в общем, хорошие журналисты, которые пришли из информационной службы «Эхо Москвы». И у нас есть телеграм-канал, который делает эти новости. Понятно, раз уж у нас есть аудиопоток, мы стали в аудиоформате эти новости выпускать. Плюс ко всему, мы, кроме телеграма, решили пойти в такие сферы, которые как раз другие, может быть, независимые медиа не так пока охватывают. Какие-то охватывают, но все-таки там меньше пока и конкуренция, и больше возможность что-то такое, прорыв какой-то устроить. Мы сделали каналы с короткими видео. Я их специально не рекламирую, не называю, ровно потому, что там ценность их в том, что и они ориентированы на ту публику, которая обычно средства массовой информации независимые не потребляет. И там ведь так алгоритмы устроены. Как только туда придет много публики с нашими с вами интересами, алгоритмы начнут показывать ее только нам с вами. А там вот у нас такие хитрости мы применяем, и, в общем, они неплохо работают за счет этого охвата, который у нас есть. В общем, наверное, одни из самых больших среди российских независимых медиа на русском языке. Ну, в смысле, да, точнее, независимых медиа на русском языке. Плюс ко всему сайт «Эхо», он собирает разные мнения, разные интересные материалы отовсюду, и, соответственно, на этом сайте у нас тоже это все можно найти. Плюс ко всему те самые YouTube-каналы, которые с нами сотрудничают, они тоже на этом сайте представлены, мы делаем там расшифровки и так далее. Эта система, в общем, действительно трудно в голове уместить, кто, что, почему, все эти каналы в одном месте и так далее, но, откровенно говоря, для нас это не баг, это фича, мы как раз и не пытаемся у кого-то что-то застолбить, говорить, нет, это вот наш контент там, или их контент. Мы в этой ситуации выступаем скорее как портал, и мы не диктуем никакому YouTube-каналу, что они должны делать, а что они не должны делать. Но в то же самое время вот за новости, что называется, которые мы делаем, и те материалы, которые мы пишем на сайт сами, вот тут мы несем ответственность полностью, и вот тут у нас очень такая четкая и жесткая редакционная политика, где мы не позволяем себе никаких вольностей, а стараемся соответствовать всем самым-самым лучшим стандартам, которые российская журналистика как институт успела на самом деле наработать за эти 30 лет. И как мы видим, российская журналистика не разбилась от те невзгоды, с которыми ей пришлось столкнуться, а наоборот переродилась, и как система продолжает функционировать и обеспечивать миллионы людей, десятки миллионов людей, по разным оценкам, да, качественной информацией.
На твой взгляд, все-таки удается ли нам, вам, всем, кто работает в этих сегментах, выходить за пределы собственных пузырей? Потому что пузыри могут быть больше, пузыри могут быть меньше, но не так часто, как мне кажется, мы прорываемся за пределы, вот там, скажем, там, либеральной аудитории, например, ну, в качестве такого простого.
Смотри, во-первых, этот либеральный пузырь, как вот ты сформулировал, он не такой маленький. По разным оценкам, он от 6 до 9 миллионов человек. То есть примерно от 6 до 9 миллионов человек регулярно читают, как минимум каждую неделю читают либо какие-то российские медиа, ну, в смысле, медиа на русском языке независимые, либо смотрят какие-то YouTube-каналы, либо еще каким-то образом потребляют, например, слушают, я не знаю, наши там приложения и так далее. Вот их от, по разным оценкам, от 6 до 9 миллионов человек. Это большое число людей. Это вообще-то европейская страна по охватам, да? Это во-первых. Во-вторых, вот есть какие-то эксперименты. Вот с чем бы это сравнить? Например, давайте сравним с кометой. Да, вот есть комета, у нее есть ядро, а есть хвост. Вот этот хвост, он в разное время разный. Ну, например, когда происходит мобилизация, даже люди, которые особенно, знаешь, не доверяют там независимым медиа, думают, что, ой, какие-то иностранные агенты, что-нибудь... Куда они идут смотреть информацию о настоящей мобилизации? Конечно же, в те самые сайты, которые пропаганда клеймит всякими позорными и так далее. И этот хвост у этой кометы иногда становится очень большой, в несколько десятков миллионов человек. Но вот я могу сказать, что с помощью тех инструментов, о которых я говорил в начале, там всяких коротких видео на каналах, которые мы специально не продвигаем среди аудитории наших взглядов, мы в некоторые месяцы собираем несколько десятков миллионов человек уникальных, Вот, и это люди действительно вне пузыря, мы это видим по тем комментариям, которые они оставляют, они действительно очень о многом даже не имеют представления. То, что нам с вами, обращаюсь я к зрителям канала «Грянул Грэм», да, то, что нам с вами кажется абсолютно известным, естественным. Мы понимаем, например, кто такая Алина Кабаева и какая у нее связь с Владимиром Путиным. Поверьте, для большинства населения России это не просто новость. Это просто какая-то завиральная теория, такого не может быть. И когда мы берем и адаптируем какие-то материалы журналистов-расследователей, каких-то там других медиа, вот для этой аудитории мы видим, что они говорят: ничего себе, ого, что, правда, что ли, и так далее. А иногда они говорят: ой, а это получается, вот за это наши парни там гибнут. И мы понимаем, что о, кажется, получилось. Кажется, мы, по крайней мере, посеяли какое-то зерно, которое, дай бог, если туда еще иногда какое-то, может быть, поливать это зерно, что-нибудь еще прорастет.
Про Валерия Соловья. Я вот много думаю, нам тоже прилетает за то, что мы его приглашаем и спрашивают, а зачем? Вот только трафик, да, он генерирует трафик. Это, в общем-то, факт. Валерия Соловья смотрит много. Но здесь все-таки, как мне кажется, есть тоже возможность с помощью него как инструмента выйти за пределы пузыря, потому что с ним приходит аудитория, которая, возможно, остается на какое-то время и видит что-то другое. И вот этот вопрос от нашего пользователя, H2O, он спрашивает. Максим, объясните, цитирую, свой наезд на Соловья, скажите, где и кому, только конкретно, где и кому Валерий Дмитриевич Соловей сказал, что Путин в холодильнике – это вымысел. Вот такой вопрос.
Это очень, очень смешная история, на самом деле. Во-первых, по поводу Валерия Соловья. Я абсолютно согласен, Вадим, с твоей оценкой, что он невероятно важную функцию выполнил в свое время. Он аудиторию, которая не очень хотела разбираться в политике, не очень хотела во что-то вникать, он притащил на политические каналы, на те каналы, на которые сам начал ходить гость. Я знаю, что очень многие люди, ну, например, из окружения Максима Каца, сам Максим Кац, считают чуть ли не предательством профессии то, что многие журналисты начали звать регулярно Валерия Соловья. И понятно, что сами журналисты в 90% случаев именно к вопросу теорий о смерти Путина, болезни Путина и так далее относятся, ну, в лучшем случае с юмором, а иногда, в общем, довольно цинично об этом говорят не в своих эфирах, а иногда и в эфирах даже, да, с ним. И в этом смысле действительно какая-то такая дилемма, и все понимают, что это какая-то игра, и все ждут, когда эта игра так или иначе закончится. Если, опять же, говорить о тех интервью, которые у нас с ним были, и которые мне, кстати говоря, очень нравились, в большинстве своих интервью со мной он этой темы не касался. И мне казалось, что даже он, что называется, понимает, что вот в этой аудитории лучше вот это говорить, да, а в этой аудитории лучше говорить как-то так. Хотя иногда и со мной он тоже это говорил, и всегда это вызывало у меня, ну, смех прямо в кадре, я не мог сдержаться. Я, правда, я раскалываюсь, я в этом смысле не так хорошо держусь. И поэтому, когда я увидел информацию о том, что что он уже сказал, что на самом деле, для чего он это говорил, значит, чтобы дать оппозиции шанс. Я и воспринял это, ну, наконец-то Валерий Дмитриевич как бы показывает, как он работает с пиаром. Я, кстати, обращу внимание, что когда-то он у себя в Фейсбуке прямо комментировал какие-то вещи. Когда «Нью-Йорк Таймс» первый раз написал о серьезной болезни Путина, по-моему, «Нью-Йорк Таймс», ну, какая-то из американских уважаемых газет написала о болезни Путина, он прямо написал у себя в Фейсбуке. Вот я рассказывал студентам, как надо, значит, формировать повестку. И вот я теперь на практике могу показать и дал скрин этого всего. Это было довольно давно еще до войны. Более того, когда началась война, я помню, как я с огромным удивлением видел, как некоторые из его сценариев, которые он прогнозировал, реализуются. Вот это было, конечно, для меня просто вау-эффект. И я знаю, как политологи некоторые, да, которые, в общем, скорее смеялись всегда, они сказали: «Оу, как минимум, надо осторожнее смеяться. Ну, то есть мы видим какие-то вещи, которые кажутся совсем завиральными, вдруг сбываются. Так вот, возвращаясь к тому, значит, что про смерть Путина. Когда я увидел публикацию, что он сказал «зачем», я был уверен, что он именно так это сформулировал. И однажды в утреннем эфире, когда у нас не вышел гость, это тема, которая меня прямо беспокоила. Я сказал: о, давайте как раз обсудим, что вот он так сформулировал и так далее. Этого не было на самом... Ну, то есть он не говорил, что он придумал эту теорию. Это я, что называется, додумал. Вот. И потом я, как говорится, от поклонников Валерия Дмитриевича получил по этому поводу. По полной программе. И, кстати говоря, тоже увидел, как много у него вот таких истовых поклонников и как много людей, которые всерьез и искренне верят в то, что он говорит. То есть я был уверен, что большая часть людей, которые его слушают, это слушают скорее, ну, вот эту часть воспринимают скорее как по приколу. Но выяснилось, что нет. Очень многие не по приколу это воспринимают.
Валерий Соловей и его прогнозы. Вот есть несколько. Еще в 2019 году он давал нам интервью, где спрогнозировал начало большой войны у нас на канале. Тогда он, правда, прогнозировал на 2020 год, если не ошибаюсь, но случился ковид, он сказал, что немножко задержались, поэтому будет позже. И в каком-то смысле потом это все осуществилось. Он тоже говорил про Украину, про то, как будут входить, там широкомасштабное вторжение и так далее. Сейчас, недавно, Валерий Соловей стал говорить о том, что страны НАТО должны напрячься, он так это говорит, страны Балтии в том числе. И мы видим реакцию сейчас западноевропейских лидеров. Например, министр обороны Германии Писториус сегодня сказал о том, что нужно готовиться, это возможно. Премьер-министр Нидерландов, до этого высокопоставленные лица Швеции тоже эту тему поднимали. Валерий Соловей стал продвигать эту тему раньше
да, всех. Гораздо кажется. Раньше. Я больше того скажу. Я 31 декабря 2021 года брал у него интервью, и он 31 декабря 2021 года сказал о том, что сначала будет Украина, и что в Украине завязнут, потому что думают, что готовы к этой войне, на самом деле не готовы, а потом будут страны Балтии. Это вот прямо он сказал, что называется, это можно найти. Но я просто в то же самое время напомню, что... То есть есть много прогнозов, которые сбылись, и есть много прогнозов, которые не сбылись. Я напомню, что про то, что Путин вот-вот умрет, вообще-то с 2017 года, говорит Владимир.
Да, вот-вот еще не наступило. Можно всегда растягивать.
Нет, там были уже даже названы даты. Нет, ну как не наступило? Но, поверьте, да, его и поклонникам наступило, понимаешь? То есть тут дело такое. Ну, короче говоря, я не понимаю, почему рядом с действительно иногда остроумными прогнозами, многие из которых сбылись, а те, которые не сбылись, можно объяснить, почему они не сбылись, почему рядом вот это... Совершенно завиральная, на мой взгляд, история про умершего Путина. Для меня это загадка. Я не знаю, зачем он это делает. И поэтому, когда кто-то написал, что он объяснил, зачем, то есть он объяснил, зачем, но он не сказал, что он соврал. То есть, да, он сказал, я это как раз продвигаю, чтобы оппозиция подхватила. Вот. Я и подумал, что, о, наконец-то, Валерий Дмитриевич нашел, как это все обернуть. А вон как получилось.
Вопрос от Светланы. Она спрашивает: Максим, на какие принципы опираетесь, когда обсуждаемая вами в эфире ситуация сложная, неоднозначная и непонятная? Важно подвести к чему-то, чтобы не оставить слушателей в подвешенном состоянии? Или важнее выразить отношение к ситуации с гуманистической позиции? Или что-то еще? Всегда интересно вас слушать. Спасибо, Светлана.
Спасибо. Это зависит от формата эфира. Это зависит от того, это скорее что-то новостное, или это скорее как раз где мы сидим и друг с другом делимся мнениями. Это зависит от формата и канала, и программ. Ну вот ты знаешь, ты сказал про министра обороны Писториуса, и, честно говоря, я в этот момент подумал, что будет неправильно, если я не скажу об этом. Дело в том, что именно Бильд написал о планах, которые, о сценариях, точнее, о планах, о сценариях, которые рассматривают натовские генералы на учениях. И там в этом сценарии, в одном из сценариев, да, как раз указано нападение в условном 2025 году на условную какую-нибудь страну Балтии. И как НАТО должно действовать, и как должны действовать те и другие, что куда выдвигать. И как, скорее всего, если Россия это будет делать, как она это будет делать. Эта статья вызвала огромный резонанс. У нас ее прочитали, по-моему, там, ну, если не рекордное, то, по крайней мере, большое количество человек. И знаешь, что самое страшное? То, как прокомментировали Песков и Захар. Вот мы внутри редакции «Бильд» на русском, когда увидели их комментарии, мы, честно говоря, крякнули. Потому что эти комментарии до степени смешения похожи на те комментарии к публикации «Бильд», которые были в декабре 2021 года, где публиковались буквально планы нападения России на Украину, которые сбылись вплоть до малейших деталей. Вплоть до малейших деталей все они сбылись. И вот Захарова и Песков тогда говорили то же самое, что они сказали сейчас по поводу вот этих сценариев. Но давайте просто скажем. Главное и первое – это сценарии, которые рассматривают военные всех стран всегда на всех учениях. То есть это не то, что кто-то знает, что вот будет так. Это просто один из сценариев, который надо отработать. Это как, я не знаю, если вы кто? Пожарный. Вот вы репетируете, что может быть вот в этом здании такой-то пожар, а может быть такой-то пожар, а если будет такой-то пожар, как себя вести? Да? Соответственно, вот военные тоже просчитывают. А если будет вот так, а если будет вот так, а если будет вот так? Короче говоря, это просто сценарий. Но эти сценарии на чем-то основаны. А на каких-то представлениях, что действительно может быть. То есть сценарий, например, инопланетян не рассматривается. Да? Потому что этого не может быть. А вот сценарий нападение на страну Балтии рассматривается.
Ну, ты упомянул Пескова и Захарова. Просто если отмотать время назад, то понятно, что даже когда было заседание Совбеза, вот это знаменитое, с выступлением Нарышкина, то было ощущение, что даже Нарышкин, глава службы внешней разведки, не знал, что планируется и что будет. Есть ли вероятность в том, что Песков и Захарова все-таки в курсе планов, вот таких планов Кремля, как ты думаешь? Не следует ли их здесь все-таки, не переоцениваем ли мы их сейчас?
Не-не-не, а я же не говорю, что кто-то в курсе, тот не в курсе. Я просто говорю о том, что вот система вот так себя ведет. Тогда себя вела вот так, и сейчас себя ведет. Я ни в коем случае тут не говорю о включенности или не включенности. А то, что Нарышкин так себя вел, так может, как раз наоборот знал. Потому так себя и вел. Но это мы гадаем, давай не будем гадать.
Вопрос еще от Светланы. Случалось ли вам в диалоге топить собеседника, чьи взгляды противоречили вашим?
С удовольствием всегда бы это делал. Это самый любимый вид интервью. Это самый любимый вид интервью, когда приходит человек, который совершенно других взглядов и другой, вообще другой этики, других представлений о том, что такое хорошо, что такое плохо. Это самое большое удовольствие. Этим занимался всю свою работу, первые годы работы на «Эхо Москвы», когда «Эхо Москвы» было площадкой, куда приходили люди очень-очень-очень разных взглядов. Потом их стало ходить все меньше и меньше, чиновники перестали ходить, потому что стало им запрещено это делать и так далее. И это, конечно, уже... Когда ты говоришь с человеком, который думает так же, как ты, это не так интересно. Иногда приходится даже как бы, да, искать какой-то конфликт, приходится придумывать какую-то позицию и с этой позиции раскрывать собеседника. Потому что, конечно, в более таком конфликтном диалоге иногда лучше получается раскрыть. Ну, разные бывают методы интервью. Но вот Вадим, например, тоже очень любит найти какую-то болевую точку и как бы как вот пахнуть по ней и сидеть довольным и слушать, как потом человек выкручивается.
Но здесь же вопрос в том, как ты работаешь даже на эмоциональном уровне, потому что если взять «Эхо Москвы», ну, то «Эхо Москвы» до войны, то эту функцию, по крайней мере, визуальную, выполнял Алексей Нарышкин. Он как раз заходил и делал такие, не знаю, хард-толки это были или как-то по-другому, но ты не похож как раз в плане ведения интервью на Алексея Нарышкина. У тебя другая...
Ну, можно по-разному можно выстраивать.
Я согласен, да. Я знаю,
как это работает. Вот мое самое любимое. Если ты работаешь ломом, гораздо приятнее, если ты лом обернут в какую-то красивую оберточку и не похож на лом.
Тогда поролон, да, можно его немножко обернуть. А ты поддерживаешь отношения с Нарышкиным? Вообще что-то о нем слышал после закрытия «Эхо» с Алексеем,
я имею в виду? Ну нет, мы не поддерживаем как-то связь, но... Насколько я знаю, он работает на «Коммерсант ФМ», но я могу ошибаться, поправьте меня, если я ошибаюсь.
Ну, то есть, получается, не со всеми сотрудниками «Эхо» после закрытия «Эхо» как-то уже удалось или, там, не знаю, просто наладилось сотрудничество? я так понимаю, что...
Нет, ну, нет, конечно, нет, нет. Более того, мы с самого начала понимали, что если мы выстраиваем информационную службу, нам важно, чтобы эти люди находились не в России, чтобы не подвергать их опасности, просто банально, а вот тем, что они сотрудничают с нами. И поэтому нет. А работы, откровенно говоря, так много, что я не успеваю поддерживать связь даже с теми, с кем я прям вот дружу. Вот я могу сказать, что мы буквально... В первый раз за долгое время больше 5 минут поговорили по телефону с моим прям товарищем поехал, Женей Бунтманом. Вот мы с ним созванивались на днях и поняли, что мы не разговаривали черт знает сколько, и очень соскучились друг по другу. Вот. А с Алексеем мы всегда... он дружил скорее, вот я думаю, вы по эфирам это видели, там с Лешей Соломиным. Вот. Мы пересекались, конечно, мы просто даже работали вот в одном слоте временном в разные дни. И поэтому мы пересекались даже редко. Мы не враги, что называется, и не ругались никогда, но и не дружили, поэтому вот так.
Тут еще вопрос от наших зрителей спрашивают, они конкурировали и не конкурируете ли вы с Алексеем Венедиктовым? Я помню, могу ошибаться, но мне кажется, ты однажды выдвигал кандидатуру на главного редактора «Эхо Москвы».
Нет? Когда? Нет, это был Алексей Голубев, кто выдвигал.
А, Голубев, да. Значит, ты
точно. Нет, ну, мне кажется, что мы просто не успели на «Эхе» поконкурировать. Мы слишком разных весовых категорий были и так далее. А сейчас... Мне кажется, что мы и конкурируем. Для нас, что Алексей Венедиктов, что Александр Плющев, что Екатерина Шульман, что Ксения Ларина – это поставщики контента, с которыми мы очень тепло и дружно работаем.
Вопрос от Елены. Она спрашивает. Очень нравится слушать Максима, не в последнюю очередь из-за приятного тембра голоса. Не пробовал ли он записывать какую-нибудь аудиокнигу? Мне кажется, получилось бы здорово. Ну и следующий вопрос. Какую книгу хотел бы записать, если это случится?
Мне безумно не нравится мой голос, во-первых. Мне кажется, он какой-то гнусавый и слишком какой-то высокий. А во-вторых, нет, мне никогда не предлагали записывать аудиокнигу. Если бы предложили, согласился бы на любую, наверное, которая бы не противоречила моим представлениям о прекрасном.
Фильм «Голод» потрясающий. Спасибо, Максим Владимирович. Еще один комментарий от нашего зрителя. Но здесь без вопроса, просто реплика. Спасибо. Как судьба прокатная, судьба вообще «Голода»? Что с ним?
Ну, мы побывали на нескольких кинофестивалях. На некоторых мы даже взяли призы. В основном это призы, кстати говоря, зрительских симпатий. И это очень для нас важно и трогательно, потому что фильм тяжелый, и мы очень переживали, как зритель будет на это реагировать. И то, что зрители потом голосуют за наши фильмы, это очень-очень приятно. Две награды «Арт-Док-Сити». У нас вот награда румынского кинофестиваля, на который я ездил. В общем, это очень неожиданно для нас. И, конечно, если бы не запрет Министерства культуры, не отзыв лицензии, который у нас произошел, я думаю, что вряд ли бы мы получили такое количество зрителей в Ютубе, потому что в Ютубе мы перевалили за 2,5 миллиона просмотров на канале «Настоящее время Док». И мы видим статистику, что это при этом 70, там больше 70% зрителей – это мужчины, то, что женщины просто боятся часто включать это. Но, вы знаете, самый, наверное, важный для меня отзыв, который я слышу, это то, что я посмотрел, я очень боялся, но я посмотрел, и оказалось, это не так страшно, как я себе представлял. Спасибо, что вы вот нашли такую интонацию, чтобы об этом ужасе рассказать. Это действительно... большая заслуга моих соавторов Александра Архангельского и Татьяны Сорокиной. Я думаю, что за интонацию они в первую очередь, им надо говорить спасибо. Александр Архангельский вообще такой мастер этого и слова, и интонации в частности. Поэтому мне безумно повезло, что мы делали этот фильм все вместе.
Вопрос от нашего зрителя или зрительницы, ник «Заметки о Польше». Максим, вы долго жили в Казахстане, потом заведовали корпунктом «Эхо Москвы» в Уфе и в Оренбурге, а значит, имеете опыт в межнациональных отношениях. Могут ли события в Башкортостане при созревании условий стать тем триггером, который может спровоцировать распад в послепутинской России? Тем более, что империи, спаянные железом и кровью, как показывает исторический опыт, недолговечны. Дмитрий из Люблина. Вот вопрос такой.
Ох, Дмитрий, самый страшный вопрос вы задали, учитывая, что, я так понимаю, времени осталось немного. Я могу говорить об этом часами. Постараюсь коротко. Первая часть вопроса. Могут ли эти протесты быть таким триггером? Мне кажется, что такой триггер запущен давно. И это не протесты, и это не национальные активисты, и это никакие не сепаратисты, которые запустили процесс распада империи в том ее виде, в котором она могла бы существовать очень долго. Это человек Владимир Путин, который сначала захватил Крым, а потом и вовсе развязал кровопролитнейшую войну ровно за эти имперские амбиции. Я думаю, что эта война запустила такие процессы, антиколониальные в том числе, которые мы сегодня даже не способны до конца оценить. Важно отметить, что противники Путина, которые уехали из России, в основном не оценивают всерьез масштабы и потенциал антиколониальных движений, которые назревают сейчас на наших глазах. Это видно в том числе потому, как противники Путина реагировали на эти протесты. Если вы посмотрите, что, например, написал Михаил Ходорковский, он написал условно, вот до чего довел страну Путин, я не цитирую, но близко к тексту, что националисты начали свои крупные протесты и восстания. Вы видите, это взгляд человека из центра империи, правда? Вот сама эта формулировка. В общем, мы видим, как те или иные, почти все противники Путина, даже которые не могут между собой договориться, по теме того, что «Ой, да что вы такое говорите? Да вообще не надо на эту тему разговаривать». В общем-то, сходятся чаще всего и не относятся всерьез. Но я просто вынужден здесь сказать. Вы знаете, что я очень люблю Лилию Чанышеву. Мы с ней очень хорошо общались в Уфе, и я считаю, что это одно из самых противных преступлений этого режима, то, что они делают с Лилией Чанышевой. Да? Но обратите внимание, такого количества человек, когда ее сажали, не вышли, к сожалению, к моему, не вышли, как сажали, когда Фаиля Алсынова. И это, в общем, тоже говорит о потенциале подобных протестов. Да? И то, что... Все оппозиционеры, не только ФБК, опять же, с огромным уважением отношусь к ФБК. И, может быть, это я ошибаюсь, а не они, да? Может быть, они во всем правы, а я во всем не прав. А может быть, кто-то в чем-то. Но дело не в этом. Просто мы видим, что когда они, ну, в общем, высказывались, и не только они, и тот же Кац, и тот же Ходорковский, когда они высказываются на темы вот этих вот антиколониальных инициатив, они говорят, да господи, ну сколько там, ну 10 человек в Уфе, может быть, хочет, чтобы это... Да мы знаем этих всех активистов, да нет там ничего такого. И вот мы видим, что это происходит. Я, признаюсь, я не видел какой-то публичной переоценки этих позиций. И, видимо, пока не увидим, потому что где-то вот они решили... для себя, может быть, действительно они проводили какие-то социологические исследования, что эта тема не популярна среди большинства граждан России, боятся люди, само слово «распад» их пугает там, или еще что-нибудь, да, и поэтому они стараются эту тему не затрагивать. Но мы видим, насколько на самом деле эта тема существует. И вот, понимаете, я тоже не хочу быть истолкованным как человеком, который призывает «давайте скорее», чтобы все регионы отделились и так далее, и так далее, и так далее. Я призываю просто не закрывать глаза, не зажмуриваться. Я призываю это анализировать. Я призываю вступать в разговоры с этими людьми. У меня была возможность, и я много разговаривал с представителями Башкорт, вот этого объединения, которое было признано экстремистским, и из которого теперь судят его руководителя Фаиля Алсынова. Да? И там, в общем, много чего намешано в их взглядах. Но это люди с представлением о том, как они видят будущее собственных территорий. Это редкость, дорогие друзья, среди всех политических сил, которые сегодня есть в России. Четкое представление о будущем. Вам оно может не нравиться, мне оно может не нравиться, но оно есть. И есть люди, на которых они опираются, мы это увидели. Не видеть этого, не признавать этого, не требовать соблюдения их прав, мне кажется, неверно. Я просто знаю, слежу за тем, как реагируют, давайте так условно назовем, да, более либеральные люди из Башкортостана на то, что происходит, которые уехали в том числе за рубеж. И в том числе те националисты, которые уехали. По поводу вот этих событий, которые сейчас произошли в Башкортостане, они больше ругаются между собой, чем оказывают друг другу поддержку. Вот это я, к сожалению, могу констатировать. Простите, что долго, и, может быть, немножко не туда я увел ответ на этот вопрос, но если надо, нужно уточнить, уточните.
Здесь интересно, что сегодня заявил Песков. Видел его комментарий? Я просто процитирую. Песков заявил, что в Башкортостане не было массовых беспорядков, потому что они не массовые. И это даже не беспорядки, а отдельное проявление, сказал Дмитрий Песков. Да, еще вот наши зрители пишут и говорят, скорее всего, мой вопрос не зададут.
Я, кстати, согласен, что беспорядков не было. Это не беспорядки, это законные действия, которые предпринимают люди. Это не беспорядки. Ну, тут, в общем, можно сказать, что Дмитрий Песков в этом аспекте прав.
Ну, мне кажется, ключевое слово «массовое» у Пескова как раз на это именно прав. Так вот, говорят, что этот вопрос, скорее всего, я не задам, а ты, скорее всего, на него не ответишь. Там ничего страшного нет, забегая вперед. Но вернемся к Алексею Венедиктову. Вот что пишет Вера. Изменилось ли ваше мнение о Венедиктове? Как сейчас вы к нему относитесь? Спасибо. Не знаю, что здесь такого страшного, но тем не менее.
Изменилось с каких пор? Ну, то есть мы все живые люди, мы что-то там узнаем и так далее, но для меня Венедиктов – это человек, который был руководителем. И в каком-то смысле, это важно, потому что все сейчас скажут, нет, «Эхо Москвы» основано Сергеем Корзаном в таком-то году, и они правы. Но создателем такого «Эхо Москвы», в которое я пришел, и так как он был создателем этой системы и создателем системы, где каждый мог делать то, что он считает правильным, это, как бы, он вызывает у меня, конечно, огромное уважение. Я до сих пор не понимаю, вот я пытаюсь проанализировать назад, как это все работало, как это все существовало, как это все балансировало. Это просто, ну, на самом деле потрясающе, где очень разные люди, которые друг с другом не могли в одном коридоре стоять, могли стоять в эфире в соседних часах, в соседних слотах, да, или там буквально через один час. Это потрясающая штука. И в этом смысле, конечно, мое отношение к тому, насколько это был гениальный продукт, вообще не изменилось.
Вопрос: поддерживаешь ли ты отношения с Майклом Наки? Поддерживал ли и как оцениваешь его активность медийную?
Нет. Надо сказать, что когда он ушел с «Эхо Москвы», мы, наверное, может быть, один или два раза только переписывались, и все. Ну, то есть это можно назвать, конечно, да, но это скорее нет, по-моему. По-моему, один или два раза. Но я, честно говоря, даже не помню, когда последний. Наверное, до войны еще.
Не предлагал ему по поводу там «Эхо» уже там контент или что-то такое?
Нет, потому что, ну, как-то он тогда показал, что ему важно было уйти именно с «Эхо Москвы». Ну, по крайней мере, так это выглядело. Поэтому, наверное, никто даже почему-то даже и не подумал об этом. Ну, я думаю, у нас, знаешь, как было? Мы предложили первым трем, пяти, скажем так, каналам, а остальные пришли к нам уже сами. И, в общем, то, что... Я не думаю, что он бы захотел даже. Мне кажется, что для Майкла очень важно было отстроиться, в том числе от имени Алексея Венедиктова и, в общем, по понятным причинам. И я думаю, что вот он бы и не пошел.
Ну и в завершение у нас...
Он сейчас по объему аудитории, он чуть ли не больше, чем, я не знаю, несколько из каналов даже сложить. Вот. И это круто, он нашел себя вот именно в таком жанре, и это важно, это очень мощно.
В завершение. Вы как раз на канале Екатерины Шульман сделали такой большой новогодний марафон с неким таким заделом на будущее все-таки. И вот если говорить о 2024, я сейчас пытаюсь правильно числительное провести. Какие у вас планы в плане совместной работы? То есть это статус или это что-то еще? То есть в каком направлении вы вообще думаете двигаться с Екатериной Шульман, учитывая, что у вас такой сложившийся тандем уже очень мощный, хорошо узнаваю. И даже есть мерч, насколько я знаю, соответствующий у вас.
У нас есть мерч, да, он продается. Вот там в том числе вот такой мерч тоже продается, который сейчас на мне, я сам нашел.
У нас тоже есть, здесь можем помериться мерчем.
Да, мы в этом смысле все делаем правильно, как мне кажется. Это действительно очень важная часть. Ну, смотрите, во-первых, у нас регулярные лекции, и в этих лекциях там уже мы по-другому немножко делаем. То есть в статусе, понятно, солирует Екатерина Михайловна, я подносчик снарядов. Вот в таких лекциях мы пополам, мы берем те темы, которые интересны ей и мне. Вот ближайшая такая лекция будет в Амстердаме, она будет о сталинской конституции и выборах, которые происходили в то время. Там уже sold out, в Амстердаме уже не попасть. Потом будут лекции в Испании, потом, кажется, в Лондоне. В общем, мы очень много сейчас выступаем, и это очень важно видеть глаза аудитории, очень важно с ней контактировать. И очень приятно, что почти всегда, с кем бы мы ни делали такие мероприятия, не только с Екатериной Шульман, но, например, там, с Леонидом Гозманом мы едем в Прагу. В Берлине, понятно, мы вообще регулярно все проводим, такие мероприятия. На самом большом у нас было больше 700 человек, представьте себе. Мы стараемся говорить о том, что связано скорее с литературой или историей, но что так или иначе, понятно, привязывается к сегодняшнему дню. И мы отвечаем на вопросы, которые там всегда есть часть вопросов и ответов. Люди отвечают. Приходите на такие мероприятия, если мы будем в вашем городе, это всегда возможность друг с другом поговорить, пообщаться, это важно. Ну и плюс мы запускаем новую программу, но, правда, это будет не со мной, с Екатериной Шульман, а с Екатериной Шульман и Галиной Юзюфович. Вот она будет у нас на Эхе выходить таким подкастом. А как вот видеоформат подавать, мы посмотрим.
Но учитывая, что прозвучала фамилия Галины Юзуфович, это о литературе как раз подкаст.
О литературе, конечно, да, все верно. Ой, а, кстати, еще я, по-моему, в Штатах буду выступать, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско. Вот видите как. Заодно проанонсировал разные выступления.
Ну что ж, ну вот еще в завершение тут наши зрители спрашивают, есть ли у нас поводы для оптимизма в 2024 году? Как вы думаете?
Я вот как раз в новогоднем стриме рассказывал, как я в школе на истории религии понял буддизм. Я его понял очень примитивно и плоско. Отсутствие страданий – это отсутствие желаний. Чем меньше ты, в общем, желаешь, тем меньше будешь страдать. И я в этом смысле настраиваюсь на тяжелый труд в 2024 году и стараюсь не делать никаких завышенных ожиданий.
Ну что ж, Максим, спасибо тебе большое, что нашел время и вышел к нам в эфир сегодня. Максим Курников был с нами на прямой связи. Спасибо и до следующего раза. Всего доброго.
Спасибо, до свидания.